Евгений Максимович Примаков. «Будущее России». Читает Константин Корольков. Россия. Надежды и тревоги. О конфигурации тандем. Кандидатура на второе место. В течение ряда лет Россия развивалась под знаком тандема. Это не знак зодиака, однако он тоже имеет свои характеристики и свою динамику. Прежде всего, о появлении тандема. Нужно сразу сказать, что тандем не был безальтернативен. Пишу об этом так, как некоторые считают, будто это единственный путь сохранения Владимира Владимировича Путина у власти. Он имел все возможности изменить Конституцию Российской Федерации, запрещающую 3 срока президентства подряд, и пойти на выборы в 2008 году. Изменение Конституции предлагалось из разных источников, решение прошло бы без особого труда через законодательное собрание, где голосование обеспечивалось большинством «Единой России». К тому же Россия не первооткрыватель в области трехсрочного пребывания у власти главы государства. Можно было найти такое веское обоснование этому, как начинающийся мировой экономический кризис. Есть серьезные основания считать, к тому же, что на выборах в 2008 году Путин получил бы еще больший процент голосов, чем через 4 года. Однако он отказался от такого варианта. Зная его уже много лет, уверен, что ему претило продолжение президентства через созданное специально под него, а иначе никто бы это не воспринял, изменение Конституции России. Характерно, что поправка к Конституции о нахождении у власти президента с 4 до 6 лет была принята тоже без Путина. Конечно, это произошло не без его ведома, но он, очевидно, не хотел сам вносить подобные изменения в Конституцию, на которую он дважды клялся, вступая на президентский пост, в 2000 и в 2004 году. Поправка была внесена ставшим в 2008 году президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Альтернативой непрерывного трехсрочного нахождения Путина на посту президента был выбран тандем. Он предопределил выборы Дмитрия Анатольевича Медведева на пост президента Российской Федерации в 2008 году, но одновременно в условиях приближения мирового финансового кризиса, дыхание которого уже ощущалось в России, Владимир Владимирович Путин перемещался к штурвалу председателя правительства, иными словами, к повседневному руководству экономикой, но при фактическом сохранении своей роли при принятии государственных решений. Считал ли Путин, что такая модель в конце периода президентства Медведева обеспечит ему без нарушения Конституции возвращение на пост и формального лидера президента Российской Федерации? В конечном счете, так и произошло. Но, как мне представляется, Путин недооценивал того, какие возможности возникают у лиц нелояльных или не вполне лояльных ему при другом президенте. Почему Путин остановился на кандидатуре Медведева? Разговоры о 20-летней дружбе в данном случае звучат неубедительно. Среди лидирующей группы были лица, с которыми Путин дружил дольше, да и к моменту создания тандема они пользовались немалой популярностью в обществе. Недаром общественное мнение качнулось в пользу Сергея Борисовича Иванова. После того, как его статус выровнялся с медведевским, он тоже стал первым вице-премьером. Но, в конце концов, выбор был сделан. Без всякого сомнения, выбор сделал сам Владимир Владимирович. Из чего он исходил при этом? Как руководитель, Дмитрий Анатольевич ничем особенно не выделялся, во всяком случае ни в чем не проявил прорывной роли, будучи ответственным за национальные проекты. Это направление было подчинено ему как первому заместителю председателя правительства. Вот один из примеров. Все знают, какое большое внимание уделялось и уделяется по сей день проблемам улучшения здравоохранения в России. В этой связи вспоминаю, что 29 ноября 2005 года состоялось заседание Совета по реализации приоритетных национальных проектов, на котором были рассмотрены проблемы здравоохранения. Как член Совета я принимал участие в обсуждении доклада тогдашнего министра здравоохранения Михаила Зурабова. Его доклад и представленное информационное письмо Минздрава вызвали очень серьезную критику выступавших, в том числе и мою. Помню возмущение президента Путина, когда выяснилось, что Зурабов намерен закупать «Мерседесы» для их использования в качестве автомобилей скорой помощи. Зурабов пытался сказать в свое оправдание, что при массовом приобретении, он уже договорился, будут снижены цены. Путин резко прервал Зурабова, потребовав, чтобы все дорогостоящие закупки осуществлялись Минздравом только после согласия президента. По горячим следам я, как президент торгово-промышленной палаты, направил записку Дмитрию Анатольевичу Медведеву, сославшись на ряд обсуждений, которые прошли в региональных ТПП, союзах и ассоциациях предпринимателей. Приведу выдержки из этой записки, содержащей конкретные предложения. Первое. Фактически не отработан механизм обеспечения оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений. Судя по информационному письму министерства, распределение средств намечено осуществлять в виде заявок от регионов. Это явно сохраняет возможность субъективного подхода. Представляется необходимым в наикратчайшие сроки, для этого не нужно много недель, министерству совместно с Академией медицинских наук определить и доложить вам стандартные модели оснащения необходимым оборудованием лечебных учреждений в регионах. Естественно, что в рамках этих стандартных моделей могут быть различия, особенно в отношении медучреждений, в зависимости от их близости к больницам или медицинским центрам. Второе. Министерством даже не ставится вопрос о необходимости развития отечественного производства медоборудования. Большое значение имели бы организации выставки уже производимого у нас медоборудования, заявки отечественным производителям наукоемкой продукции, особенно в ВПК, на разработку новых образцов при их последующем тиражировании. Третье. Конечно, нам придется закупать иностранное высокотехнологическое оборудование, которое у нас не производится, но при этом необходимо установить твердый порядок. Во-первых, нужно обеспечить гарантийное обслуживание этого оборудования, что обязательно должно быть включено в контракты. Во-вторых, тендеры и конкурсы должны быть абсолютно прозрачными, существует достаточно распространенный опыт обязательных откатов при закупках. Четвертое. Очень хорошо, что повышаются денежные выплаты отдельным категориям врачей и медсестер. Однако это должно быть представлено в качестве первого этапа, в дальнейшем распространено на весь медперсонал. Вместе с тем, связывать повышение заработной платы врачей только с большим количеством принимаемых больных неразумно. Что, например, терапевт может дать больному, если он уделит ему несколько минут? Записка не вызвала интереса у первого заместителя руководителя правительства и была припровождена для ответа министру Зурабову. Ответ последовал за подписью замминистра. В нем перечислялись приказы и решения министерства, не имеющие прямого отношения к поднятым проблемам, не содержалось ни одной строчки по поводу конкретно поднятых вопросов. Это был не первый подобный случай. В книге «Мысли вслух» я писал о том, что в 2005 году шесть крупнейших научно-исследовательских институтов РАН создали базу данных прикладных конкурентоспособных разработок для коммерческого внедрения. Но этот потенциал оставался фактически невостребованным. Директор Института ядерной физики имени Буткера, академик Скринский, в мае 2006 года писал на имя Медведева, «Возникла потребность в создании организации, которая при непосредственном участии самих разработчиков будет проводить научно-технические и правовые экспертизы, маркетинговые исследования, финансово-экономические расчеты и решать организационные вопросы при подготовке и реализации инвестиционных проектов, связанных с внедрением наукоемких технологий». Однако предложения сибирских ученых ушли в песок. Вторым участником тандема стал Медведев. Остается предположить, что Путин не просто верил в его порядочность, а понимал, что выбор именно Медведева, с одной стороны, поможет избежать обвинений в том, что команда формируется из бывших сотрудников спецслужб, а с другой – почувствовал именно в нем, а не в каком-то другом претенденте, человека, который поможет найти общий язык с либеральной интеллигенцией. К моменту создания тандема неолибералы становились оппозиционной силой режиму. Создавалась ситуация, при которой Путину объективно следовало отделить людей, провозглашавших либеральные ценности, от позиции неолибералов, особенно в экономической сфере. Думаю, это повлияло на выдвижение в президенты человека, не отягощенного прошлым и не имевшего отношения к экономике до переезда в Москву. К тому же юриста и самого молодого из всех, кто мог претендовать на вхождение в тандем. Дьявол в деталях. Трудно однозначно, да это было бы и несправедливо, оценить 4 года президентства Дмитрия Анатольевича Медведева. Будучи образованным юристом, он внес в целом позитивную струю в законодательство России. Безусловно, его стремление к демократизации общественной жизни. Шаги были сделаны и с целью развития малого и среднего бизнеса в стране. Вокруг Медведева постепенно образовалась группа достаточно значимых людей, поддерживающих нового президента. Были, конечно, и те, кого притягивали к себе демократические призывы к модернизации общественной жизни. Однако в эту группу вошли и те, кто пытался противопоставить демократический курс Медведева политике Путина. Приведу в этой связи выдержку из статьи, опубликованной в газете «Ведомости». В начале своего срока президент Медведев провозгласил курс на модернизацию политики и экономики и амбициозную экономическую программу. Но среди мер по стабилизации, которые приняла команда Путина, были дискредитация или полная отмена многих проектов Медведева и атака правоохранительных и надзорных органов на членов его команды. Противопоставления Медведева Путину прозвучали в интервью агентству РИА Новости одного из лидеров медведевской команды Аркадия Дворковича. Говоря о красноярских тезисах Медведева, оглашенных в феврале 2008 года, Дворкович сказал: «Красноярская речь была редакцией планов, которые обозначил президент Путин в своем выступлении за несколько дней до речи Медведева, и в то же время обозначением приоритетов работы, обозначением нового стиля, более свободного, более ориентированного на широкий предпринимательский класс». В чем же заключался этот новый стиль? Первое, что настораживало, это принятие спонтанных решений без соответствующего обсуждения с общественностью, в первую очередь с экспертами, погруженными в проблематику. Перечислю такие решения не в хронологическом порядке. Переименование милиции в полицию было сделано без всякого учета настроений в обществе, гневно осуждающих полицейских, особенно полицаев, пособников немецких фашистов на оккупированных территориях. Кстати, переименование в свое время полиции в милицию было делом рук даже не большевиков, пришедших к власти в октябре 1917 года, а временного правительства, возглавляемого Керенским. И не случайно прозвучали иронические замечания по поводу вновь возникшей полиции. Как обращаться теперь к стражу порядка, товарищ полицейский или иначе? Но даже не это главное. Дело в том, что переименование, по сути, не стало стимулом движения к реальному реформированию МВД. Новый стиль, к сожалению, стал знаковым при принятии многих решений. Среди них проект Сколково. Я публично выступил с оценкой этого проекта еще во время президентства Медведева. Смысл моей, да, конечно, не только моей критики, заключался в том, что создаются уникальные условия, тратятся миллиардные суммы для нового строго ограниченного центра, вместо того, чтобы дать эти средства уже существующим и прекрасно зарекомендовавшим себя научным учреждениям, таким как научные структуры в Зеленограде, Черноголовке, Новосибирске, Томске, Санкт-Петербурге и так далее. Другим мотивом для критики было неверное представление, что строительство нового города Сколково, а на это привлекалась значительная, если не большая часть финансирования из бюджета, стимулирует иностранных инвесторов, которые привнесут в Сколково свои передовые технико-технологические идеи, и в этом Наукограде создадутся условия для возвращения многих ученых, уехавших за рубеж из России. Характерная констатация председателя научного совета Сколково, лауреата Нобелевской премии Жераса Алферова. Пока о проекте Сколково вообще рано говорить. Большей частью он на бумаге. Академик Алферов сказал об этом 16 октября 2014 года на встрече в Центральном доме журналистов. Жизнь оказалась сложнее надежд, связанных со Сколковым. Между тем, осуществлению идей Сколково было подчинено очень многое. По свидетельству журнала Forbes, одним из последних указов на посту президента Медведев отдал право на строительство дороги к Сколково без всякого конкурса компании «Мосттрест». Сумма контракта превысила 34 миллиарда рублей. В таких условиях Владимир Владимирович Путин уже в должности президента 20 декабря 2012 года на пресс-конференции констатировал: «Сколково – это не единственная площадка, не единственный наукоград. Я знаю, что в научном сообществе очень много критических взглядов на этот счет, потому что у нас очень много наукоградов, созданных еще в советское время, достаточно развитых, доказавших свою дееспособность. Но я хочу сказать, что мы их поддерживали и намерены поддерживать в будущем». Правоту всех этих оценок дополнило выявление осенью 2013 года Генеральной прокуратурой целой сети финансовых нарушений в работе фонда Сколково. Назову лишь некоторые из них. Формулировка Генеральной прокуратуры Российской Федерации: опережающее финансирование и отсутствие порядка использования инвестирования временно свободных денежных средств привело к тому, что фондом более 22 миллиардов рублей размещались на депозитах, направлялись на приобретение векселей по процентной ставке значительно ниже ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, а также размещались под низкие процентные ставки в интересах коммерческого банка. Прокуроры установили факты завышения стоимости выполненных работ, что причинило ущерб в размере свыше 400 миллионов рублей. Около 2 миллиардов 100 миллионов рублей в нарушение условий грантовых соглашений было отвлечено от научной деятельности и в целях извлечения дохода размещено на депозитных счетах. Полученные в виде грантов денежные средства перечислялись в виде беспроцентных займов, в том числе аффилированным организациям. Без экспертизы обоснованности заявок было выделено 17 грантов на сумму 3,6 миллиарда рублей и так далее и тому подобное. Через некоторое время было опубликовано сообщение, что фонд Сколково возместил причиненный ущерб. В роли верховного главнокомандующего Медведев сделал определенные шаги в реформировании армии. Конечно, было необходимо, чтобы армия стала более профессиональной, мобильной, оснащенной современным вооружением. Но исполнял все это министр обороны Сердюков, не только, мягко говоря, не имеющий никаких корней в армейской среде, но и, как выяснилось, допустивший ряд преступных махинаций с армейской недвижимостью в министерских организациях. Не случайно после смещения Сердюкова его преемнику Сергею Шойгу под руководством уже нового верховного главнокомандующего пришлось исправлять многочисленные промахи, ошибки, провалы, перекрывать дорогу преступным акциям при общем сохранении курса на настоящее реформирование российских вооруженных сил. Верховный главнокомандующий Медведев принимал 9 мая 2011 года парад войск, сидя на трибуне. А участники парада проходили мимо трибуны без орденов и медалей, в новой форме со звездочками, обозначающими воинское звание на груди. Может быть, кое-кто сочтет это все мелочами, но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Стремление к новшествам без здравого смысла. Без всяких предварительных расчетов было принято решение о перемещении на территории, присоединенной к городу Москве, административных зданий Федерального собрания, правительства, министерств и ведомств. В этой связи возник целый ряд вопросов. Во сколько обойдется строительство и переезд всей громадной структуры администрации на новое место? Что будет с теми зданиями, откуда выезжают административные организации? Было, правда, заявлено, что в них расположатся музеи или они будут переделаны в отели и жилые дома. Но неужели удастся превратить в музей, гостиницу или жилой дом, например, огромное бывшее здание ЦК КПСС на Старой площади или здание, которое занимает Госдума или Белый дом? Неужели дело велось к тому, чтобы сначала продать эти здания частным лицам, а затем понаблюдать, как их разрушат, и на их месте, скорее всего, появятся новые торговые и развлекательные центры? Переброска за пределы нынешней Москвы всей федеральной административной структуры не могла также дать свободное дыхание транспорту. Административные здания на новом месте не перестают быть учреждениями, к которым обращаются москвичи или приезжающие из других регионов, но опять преимущественно через Москву. Нас уверяли, что при новых административных зданиях будет развернуто строительство жилья для служащих. Это еще более ухудшит транспортную ситуацию. Трудно рассчитывать на то, что служащие, которым будет предоставлена квартира по новому месту работы, откажутся от нынешней московской жилплощади. А как быть, если на их место назначат или выберут других? Неужели мы так беспредельно богаты, что без тщательного предварительного исследования можем позволить себе решать такие высокозатратные, далеко не первостепенной важности проблемы? Обнадеживает категорический отказ от переезда и Государственной Думы, и Совета Федерации, не говоря уже о многих министерствах и ведомствах. Однозначно высказался о переносе административного центра на новые территории Москвы Владимир Владимирович Путин. Такие решения не должны приниматься без предварительной оценки, сколько это будет стоить. Уже в бытность Путина президентом подсчитали, что переезд обойдется в сумму 14 миллиардов рублей, отметив реальные риски удорожания строительства нового административного центра. Первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов в начале октября 2013 года направил президенту письмо, в котором признавались факты не только удорожания перевода федерального центра в Новую Москву, присоединенной к столице территории Московской области, но также и о снижении рыночной стоимости оставляемых в Москве зданий, реализация которых, как было ранее заявлено, позволит осуществить этот проект переселения без затрат из бюджета. Непродуманной идеей, как мне представляется, было также решение о создании в Москве Международного финансового центра. Даже намечена площадка на присоединенных к Москве территориях для его воздвижения, создана рабочая группа. Иными словами, дело не ограничилось заявлением. Более того, в 2008 году было продекларировано, что Москва уже в 2010 году станет финансовым центром для стран СНГ, а в 2012 году сравнится как финансовый центр Шанхай. Но давайте обратимся к цифрам и фактам. На середину 2013 года в рейтинге Всемирного экономического форума Россия по уровню развития финансового рынка занимала 130 место из 144. Это ниже Албании, Армении, Ботсваны, Перу.